Свежее утро на радио «Спутник».
Ключевые события этого утра рассматриваем подробно на радио «Спутник». В этом часе Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Роспотребнадзор назвал безопасной по коронавирусу страны. Все показатели оценки эпидемиологической ситуации соответствуют норме лишь в трех государствах. Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова. И со всеми у России есть регулярное авиасообщение.
Это должно порадовать, по всей видимости, россиян.
Ну да, те, кто готовы сорваться прям куда, на Сейшелы, на...
или в ту же Эфиопию.
Или на Занзибар, да.
Ну, по двум из трех критериев, если дальше идти по исследованиям, которые предоставил Роспотребнадзор, соответствуют Киргизия, Египет, Куба, Мальдивы. В принципе, если, скажем так, не страшно, да, там, то можно и туда.
Вот мы сейчас перейдем говоря, чуть позже к этим самым критериям, чтобы понимать, где какой.
Да. И один из трех критерий встречается только в Великобритании, в Арабских Эмиратах Объединенных, Республике Корея, это имеется в виду Южная Корея, Сербия и Япония.
Ну, вообще все страны, которые мы перечислили, так или иначе, авиасообщение с ними существует. Собственно говоря, поэтому оно и существует, что есть соответствие критериям.
Единственное, я почему-то вот отметил для себя, что в этим критериям не соответствуют, вернее, в списке стран, которые соответствуют критериям, нет Турции, хотя с Турцией у нас авиасообщение есть.
Угу. Ну, в Турции дело в том, что в последние прям несколько недель. Там вот не знаю что, то ли какую-то новую систему решили придумать, то ли какие-то новые принципы вступили, но потому что там всплеск был нереальный, ну, в который ты не поверишь. То есть, грубо говоря, тысяча заболевших, ага. На следующий сразу 30 тысяч.
Ох ты, ничего
себе. То есть там
себе.
То ли какие-то дополнительные тестируемые регионы ввели, то ли Министерство туризма сказало, ребят, сдаемся, давайте оглашать все как есть.
Это, я как понимаю, случилось после вот этого вот наплыва
конец
туристов.
Ноября. Конец ноября, да. Прямо вот совсем понятно. Недавно было.
Сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, как предупреждают в Роспотребнадзоре, есть осложнения серьезные в ситуации с COVID-19. Оценивались показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, то есть это достаточно свежие
логично,
данные.
Да.
Учитывались среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус, что, кстати говоря, на это обращает в последнее время очень серьезное внимание.
Конечно.
Причем во всех странах. И, собственно говоря, когда приводят статистику по коронавирусу по той или другой стране, обязательно отдельным пунктом как раз-таки идет тестирование на коронавирус.
Но здесь нужно понимать, опять же, вот не раз сам к этому моменту обращался, цифры, которые публикуются, это не количество заболевших, это количество положительных тестов. Потому что есть еще значительное число болеющих, но кто не был протестирован, кто не обратился за медицинской помощью, или у кого бессимптомно проходит заболевание, и человек, соответственно, не знает, что ему вообще нужно куда-то пойти. А у меня там ни кашля, ничего нет. А у меня один день температурка подержалась, мало ли, ОРВИшка какая-то. Поэтому объемы тестирования — это едва ли не ключевой показатель, который вот обновился, появился вот прям именно когда? Ну, к осени, наверное.
Ну и, собственно говоря, по заданному коэффициенту распространения должен быть уровень менее единицы.
То есть если каждый заболевший выше, человек... Да. Не чуть выше, в принципе. Это, грубо говоря, сколько человек заражает остальных.
Да.
Если меньше единицы, это значит, ну, грубо
нормально.
Говоря... Это хорошо, это значит, число идет на снижение.
Да.
Если больше, это значит, идет распространение. Один заражает двух, а так
да,
двое.
То есть, в принципе, если кто-то куда-то собрался, нужно проверить, какой коэффициент в той или другой стране. Mm-hmm. Если у тебя там 1,2, 1,5, а если уж и 1,8,
это значит, рост.
То лучше
значит,
рост туда заболевает. Не соваться.
Но, с другой стороны, нужно понимать, что подхватить заболевание можно в любой ситуации,
это
какой
да.
бы ни был показатель, каким бы ни были вот эти самые соответствия критериям.
Ну и в продолжение темы. Journal Science назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года. По версии американских СМИ, препараты разработали и испытали с рекордной скоростью в разных странах мира. Отмечены необычайные усилия, которые были направлены на создание этих препаратов. И также отмечается слаженность работы научных институтов, причем независимых друг от друга, да, там, допустим, институтов в Соединенных Штатах, несколько институтов в России,
во
Франции.
Вот я почитал поподробнее, что они говорят о международном сотрудничестве, потому что если говорить об информационном обеспечении, информационной поддержке всего этого дела, ну, там вопросов будет очень много.
Но просто говорится, что никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника.
С этой точки зрения,
то
да.
есть их много. Даже по странам, если смотреть, несколько вариантов разрабатываются, насколько Я знаю, что порядка 10, это минимум порядка 10 в России, только разных видов вакцины зарабатывается против COVID-19. В каких-то странах 2-3 варианта вакцины. Никогда еще столько и конкурентов не было, да, вот в том, чтобы эту вакцину создать.
Соответственно, борьбы между конкурентами.
Да.
За будущего потребителя этой вакцины.
И причем открытые очень часто.
Я вот, кстати, из вчерашней своей ленты хотел бы одно сообщение процитировать. Не знаю уж, насколько оно корректно переведено, но тем не менее, по данным телевизионщикам из CNBC, Pfizer, вот та самая известная, и Moderna, не несут ответственность за побочные эффекты от своих вакцин. Как тебе такое, хочется сказать, Олег Обухов? Мол, мы вакцину вам дадим, но с побочкой давайте сами.
Ну что ж, Алексей Красильников.
Никакой ответственности.
Никакой ответственности. Это тоже меня несколько, скажем так, насторожило, мягко говоря. Но есть, по всей видимости, тому объяснение, возможно.
Не, ну везде, вот знаешь, я очень тоже вспоминаю из «Прожектор Парис Хилтон» старой программы, когда любое лекарство ты покупаешь, и там перечень побочных этих эффектов, но это хотя бы какое-то предупреждение, что как. И там такое еще было, мне кажется, присказка «Страна чудес побочных». Так и здесь. Одно дело, когда они присутствуют, другое дело, если мы говорим о заболевании, против которого борются действительно всем миром. О чем, кстати, вот эта публикация, собственно говоря, и есть, и этот Science не зря называет это прорывом года. Но другое дело, когда публично, мол, ребят... Побочка есть. Что? Сами.
Да, причем их, собственно говоря, освобождают от, скажем так, от разбирательств, если вдруг какие-то побочные эффекты обнаружатся. И если вдруг начнется вал исков, да, со стороны тех людей, которые эти вакцины принимали, то это будет очень сложно, в принципе, скажем так, дальше идти в реале разработок дальнейших, усовершенствования вот этих вакцин. Это говорит о том, что в ближайшие 4 года вот те компании, о которых ты говорил, да, они...
Pfizer, Moderna, давай назовем.
Да, Pfizer, Moderna. Они могут быть, не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб. Позиция государства связана с необходимостью быстрого создания вакцины от COVID-19. Так, по крайней мере, пояснили в Вашингтоне. Кроме того, как объясняют юристы, это поможет снизить стоимость препарата. Видишь, на экономику тут уже чуть-чуть надавили. И, собственно говоря, вот как позицию Соединенных Штатов в данном случае пояснил директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.
Конечно же, те процедуры проверки лекарств, те процедуры проверки вакцин, которые используются сегодня, это процедуры мирного времени. И они совершенно не подходят для ситуации глобальной пандемии. Конечно же, существуют высокие риски и побочных эффектов, и более того, они наверняка будут проявляться, мы пока просто не знаем этих рисков. Но уж точно те процедуры, которые приспособлены к тому, чтобы запускать лекарства в обычный оборот, в ситуации, когда люди гибнут тысячами в день, как я уже говорил, они не работают. И в этом смысле очень странно поведение других стран, которые так не поступили.
Вот Александр Шпунт правильный момент обозначает. Я все-таки не стал его говорить. Это болезнь, от которой действительно умирают люди. Умирают тысячи людей. Это, можно сказать, это статистика. И одно дело, когда ты читаешь список побочных эффектов, не знаю, в какой-нибудь в Оскорбинке, да, или где-нибудь еще. Другое дело, если речь идет о побочных эффектах вакцины, которая, ну как сказать, средство спастись. А для многих категорий людей, как долгое время утверждали, опять же, по крайней мере, в определенное время так и было, это едва ли не, ну, и у людей, которые уже с хроническими заболеваниями, это группа риска, которые, ну как сказать, с высокой долей степени будут переносить болезнь в тяжелой форме, а то и, ну вот боюсь этих, конечно, слов, но и, возможно, летальный исход.
Леш, ну с другой стороны, в любом случае, к каждому препарату, в данном случае к той же вакцине от этих производителей Pfizer и Moderna, наверняка будет тоже прикладываться листочек, где будет написано, какие известны противопоказания, какие известны уже побочные эффекты могут возникнуть, если ты ее примешь. И, опять же, ты же не будешь... Тебя же не под дулом пистолета будут вести для того, чтобы эту вакцину
вакцинирование
принять.
Вакцинирование
свободное, это в любом случае добровольное, да. Вот. Но в силу того, что несколько такая паника существует, да, в мире от того, что очень многие бегут вакцинироваться, чтобы, не дай бог, не заразиться этим COVID-19. Вот здесь, вот в этой панике, конечно, некоторые люди могут, ну, скажем так, не сообразить и не обратить даже внимания, даже не прочитав вот эти вот все нюансы, да, там подобного рода побочные эффекты.
Давай
вот,
еще добавим...
Вот в этом случае могут возникнуть иски, Вот. И именно вот от такой ситуации вроде бы как и защищает правительство России, Соединенных
Штатов. Давай еще добавим международный компании. Момент здесь. Вот он есть, потому что по большей части в основном ориентир этого законопроекта – это защита от международных исков. То есть, собственно, Соединенные Штаты планируют этой самой вакциной торговать, как, в принципе, ну, это нормально, это понятно, уже
даже
наверняка есть заказы.
Даже агрессивно, я бы сказал, предлагать купить у них.
Камевояжеры сразу вспоминаются. Помнишь, да, смерть камевояжера? Только там продавали, что там, пылесосы, да, или чемоданы, а здесь ездят люди по разным странам, продают вакцину. И, соответственно, возможные иски, как раз совместные иски, коллективные иски, а может быть и индивидуальные, из других стран. Но здесь, в принципе, было вот этот момент, то, как это сказать, о превалировании своего внутреннего законодательства над международным, и, соответственно, подобной этой инициативой дополнительная защита обеспечивается. Мол, работаете спокойнее, юристы в этом смысле ничего вам сделать не смогут. А дальше уже этические моменты, моральные моменты и прочие другие, связанные с непосредственно распространением вакцины и с борьбой против этого самого коронавируса.
Ну что же, такая вот ситуация складывается на сегодняшний день по поводу производства вакцин в мире и вообще, собственно говоря, по отношению к коронавирусу и пандемии.
Радио «Спутник».
Давай продолжим. На Кубани возобновили расследование массовых убийств нацистами мирных жителей спустя 48 лет. Дело касается 41-43 годов прошлого столетия. Это Великая Отечественная война. Расследованием занимается Генпрокуратура. Я имею в виду, убийства произошли в ходе Великой Отечественной войны.
Да. Уточняется, что ведомство добилось отмены постановления о приостановлении следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР нацистами. И в материалах имеются сведения об осуждении за военные преступления. Выступление 6 переводчиков из числа членов зондеркоманды СС-10А, а также о том, что 7 переводчиков покинули территорию СССР при отступлении немецко-фашистских войск. И один из переводчиков, имя называется Гельмут Оберлендер. Сейчас он проживает на территории одного из зарубежных государств.
Вот периодически дискуссия как раз об отношении к вот военным преступникам возникает с новой силой. И вроде действительно, как на каком-то на эмоциональном, что ли, уровне у многих есть это, вот, понимаете, ну что там, человеку 90-95 лет, ну что ж, пенсионер, ветеран. А с другой стороны, какая разница, сколько лет, если на... Ну, я не хочу говорить этих шаблонных вещей, но тем не менее, если человек причастен к убийствам, к массовым убийствам. К массовым убийствам, например, по расовой почве, по национальной почве, на национальной почве детей, женщин. Это уже как бы тоже необходимо учитывать. Раз мы уж в этом году, мы, я имею в виду человечество в целом, общество в целом такое внимание уделяет киберагрессии. Кто-то кому-то слово недоброе сказал, и это причина для того, чтобы подавать, возможно, иск. Возможно, просто подвергать какой-то серьезной обструкции. Когда вот борьба за черные жизни, Black Lives Matter, это прям дело всего года. И здесь, извините, чем ситуация отличается? Принципиальное отношение к другим национальностям, к другим расам.
Если не вдаваться в нюансы, детали, подробности, то,
ну, совсем, да. Хэштегов тогда не было, я согласен. 70
вот.
Лет назад Twitter.
Ну, к этому можно по-разному относиться. По крайней мере, в Европе наверняка, скажем так, не совсем будут понятны подобного рода инициативы со стороны России, в Соединенных Штатах тоже, да и в Канаде в том числе. Но есть моменты, которые, собственно говоря, и подвигают на то, чтобы начать разбирательство заново. Угу. Потому что, ну, тут еще объясняется таким образом, что в какой-то момент, когда вот эти разбирательства начинались, вот в 70-х годах, не было доказано достаточного числа участников вот в тех событиях 41-43 mm-hmm. годов. Поэтому решили приостановить. Но сейчас появились новые данные, то есть речь идет о том, что некоторые пособники, скажем так, немецко-фашистской Германии, они какое-то время скрывались, потом почувствовали, что, наверное, все уже забыли, все прошло, и можно себя о себе как-то объявить. И стало известно, что вот один из, скажем так, пособников, это в данном случае Гельмут Оберлендер, он каким-то образом появлялся в Канаде. И вот, коль уж человек объявился, то почему бы не начать инициировать все заново? О том, что послужило все-таки начало новых разбирательств, рассуждает историк-публицист Евгений Спицын.
вот эти инициативы, которые сейчас в разных регионах страны, связаны с тем, что в Европе и в Соединенных Штатах Америки поднимают головы неонацисты, сторонники переписывания истории войны, забыли о том, что решения Нюрнбергского трибунала имеют общепризнанное международное значение и не подлежат какому-либо сомнению. С тем, чтобы напомнить этим горячим головам о тех зверствах, которые творили нацистские оккупанты на нашей территории, и с тем, чтобы иметь в руках дополнительные козыри в борьбе с неонацистами, нам нужны новые железобетонные доказательства преступлений нацистских оккупантов на территории Советского Союза.
Добавлю, откуда все-таки появилось вот это вот имя Оберлендер. Правительство Канады запустило процесс депортации этого человека, но о стране, куда планируется его депортировать, не сообщалось. Вот таким образом и всплыло это имя.
Ну, я бы здесь все-таки добавил буквально пару слов, что и в Германии, например, тоже к военным преступникам серьезное отношение. Вот то дело над практически там 90 с лишним лет бывшему охраннику концлагеря, и он как раз, процесс достаточно громкий и шел достаточно резонансно. Я вот тогда обратил внимание и очень хорошо запомнил, что в некоторых СМИ его называли только имя и первая буква фамилии. И, грубо говоря, с таким уточнением, полное имя фамилии вы можете найти в любых других открытых источниках. И вот я думал тогда, вот почему такой момент, это что, это защита личного пространства или что? Я просто хотел добавить, что вот этот момент, он присутствует в других странах, нет такого, что это только в России опомнились по поводу преступников нацистских времен. Есть и такое. Ну и что, обо всем мы об этом рассказываем подробно у нас на сайте radiosputnik.ru. Все комментарии, в том числе на данные темы, в том числе от Евгения Спицына, который только что, чье мнение только что прозвучало, можно почитать у нас в телеграм-канале, на который настоятельно, старательно и постоянно рекомендую подписаться. Радио Спутник в телеграме. Центробанк может ускорить ввод тестирования на знание сложных инвестпродуктов. Решено сдвинуть сроки с 1 апреля 2022 года на начало 2021, сообщают деловые СМИ. И речь идет о том, что прежде нужно повысить финансовую грамотность россиян, а только после этого предлагать сложные схемы инвестирования. Что-то как-то вот со словом «инвестирование» в последний год прям очень актуально, учитывая, что и ставочку-то они опустили, вот эту для депозитов, для вкладов. И очень многие решили поиграть в биржевых инвесторов, спекулянтов фактически.
Решили поиграть, и можно сказать, что и в спекулянтов в том числе. Речь о чем? О том, что народ не понимает, каким образом можно еще подзаработать, кроме как вкладываться вот в такие сложные инвестиционные схемы. Потому что, как ты отметил, ставки по депозитам резко снизились, и, собственно говоря, они даже не покрывают тот уровень инфляции годовой, который...
Вот, ты вложил деньги, вроде тебе что-то набежало, а на деле ты получил меньше.
В рублях. А если говорить про валюту, то там получается таким образом, что в некоторых случаях ты...
Еще и платишь за то, что твои деньги...
Вот. Очень важное уточнение. А если говорить про инвестирование, про акции, про облигации, то здесь есть возможность заработать. Но если мы говорим об облигациях государственного займа, то там достаточно стабильно, но, в принципе, где-то на процент на 2 выше, чем, скажем так, депозиты использовать можно. Но зато стабильно.
Ну и вот вопрос грамотности финансовой при этом встает еще более актуально. Вот, по крайней мере, вот то, о чем ты говоришь, это нужно хотя бы осознавать.
Сложные инструменты, потому что бывают ПИФы, да, это паевые инвестиционные фонды. Ты вкладываешь туда деньги, а вот получишь ли ты
обратно деньги или просто
хотя бы обратно свои деньги, да, вот это уже большой вопрос. И вот чтобы россиян не втягивать вот в эти непонятные для них пока еще, ну, не для всех понятные схемы, чтобы они понимали, что они все-таки рискуют, что они могут деньги свои потерять, и хотят вести вот это тестирование. То есть прежде чем, когда человек приходит, клиент приходит в банк, говорит, я хочу инвестировать, ему предлагают какие-то продукты, сначала его нужно протестировать на знание, а понимает ли он.
ЕГЭ сдайте.
Да, вот типа того. Преподносится это все как некий компромисс между Банком России и рынком. Предполагается, что только сдавшие тест смогут покупать сложные финансовые инструменты и, например, какого-то рода облигации. Был проведен мониторинг предложения в банках инвестиционных продуктов, и исследования показали, что более 60% продаж сложных инвестпродуктов приходится на людей, у которых недостаточно опыта.
Ну да.
И вот этим, собственно говоря, и объясняется позиция Банка России, по мнению инвестиционного менеджера компании «Открытие брокер» Тимура Нигматуллина.
Объем спроса на акции, на облигации, на прочие финансовые продукты, он очень, во-первых, большой, очень высокий, во-вторых, он очень важен для экономики. То есть из-за санкций, из-за ряда других ограничений Россия лишилась возможности дешево занимать за рубежом, по крайней мере, много и дешево. При этом, поскольку рынок очень молодой, у него пришло очень много новых инвесторов, которые недавно инвестировали практически только в два направления, это вклады и недвижимость, они могут столкнуться с тем, что ряд инструментов не удовлетворяет их ожиданиям, в частности, по соотношению риска и доходности.
И также еще был звоночек, скажем так, со стороны финансовых групп, которые работают на рынке российском. Они стали получать звонки из Банка России с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных финансовых продуктов. Просто прекратить. Ну, на какой-то момент. А при этом никаких оснований не приводилось. Ну, банк — это монетарный регулятор России. Главное сказать, а уж как вы поймете, это дело другое.
Это другой вопрос. Я бы, кстати, здесь добавил уже полушутливым моментом. Если это тестирование вводить, мне кажется, поначалу будет достаточно одного вопроса. Вы читаете вообще договор до конца? Хотя бы крупным шрифтом, что написано. Если про мелкий шрифт, это уже вопрос со звездочкой. Минпромторг выступил против запрета в России и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с такой инициативой выступила Белоруссия. Вообще все крутится вокруг ситуации с загрязнением окружающей среды. И вот тут важно понять, это против запрета пакетов. То есть это за то, чтобы они продолжали оставаться, продавались и существовали, и загрязняли. Нет?
Да.
В общем, или как-то по-другому утилизировали, скажу корпоративно.
Ну, по крайней мере, сейчас, я так полагаю, в том числе в России и в странах Евразийского экономического союза нет возможности, скажем так, быстрого перехода от целлофановых пакетов
от тонких к бумажным.
От тонких.
Нет, я подчеркну, почему это важно. Толстый целлофан полиэтиленовый – это многоразовый пакет. И, грубо говоря, у нас в эфире периодически спикеры и экологи выступали, которые говорили о том, что многоразовый, вот этот толстый, причем пусть он не целлофановый, полиэтиленовый пакет, он иногда едва ли не более, как это сказать, экологичен. Потому что его ты купил один раз и потом используешь много-много. Ну, грубо говоря, знаешь, такие сумки из больших магазинов, например, чтобы их не называть, там на букву А начинается и на Шан заканчивается. Например. И в этом смысле производство одноразового бумажного, например, который вот просто там сгорело все, может обходиться, более экологически вредно. Поэтому здесь очень важно, что это тонкий, то есть вот этот пластик, который действительно взял и выбросил в тот же день.
Да, дело еще все в том, что в любом случае, если мы говорим о переходе от пластиковых пакетов к бумажным, то нужно задуматься о производителях тех же, да, которые эти пластиковые пакеты выпускают. Перестроить достаточно быстро, скажем так, производство тоже будет очень сложно. Почему Минпромторг выступил против запрета? Белорусские чиновники объяснили запрет оборота пластиковой упаковки тем, что она не подлежит переработке или загрязняет природу. Таким вот образом пояснили они свою позицию. Если говорить о том, что экологичнее, а что нет. Потому что недавно я слышал такое мнение одного из экспертов. Он сказал, что не факт, что именно бумажный пакет будет экологичнее.
Вот, я как раз к этому и веду.
Потому что там же есть некоторый нюанс для того, чтобы он был чуть-чуть прочнее, его особым образом обрабатывать, чтобы он не рвался.
Даже не в этом дело. Чтобы бумажный пакет создать, нужно дерево срубить.
Опять же. дерево срубить.
И дешевле.
Ну, предполагается, что вроде бы как из макулатуры там и так далее, и так далее. Но мы же все прекрасно знаем, да,
что... Предполагается, что целлофан можно как-то утилизировать. И здесь, опять же, вот год за годом идет разговор о том, что переработка, вторичное использование может быть выгодно, может приносить деньги, причем большие. А на деле, я вот очень хорошо запомнил тезис экологического форума крупного, буквально вот он был в прошлом, по-моему, году, о том, что даже до сих пор выгоднее, эффективно, грубо говоря, создать новую покрышку, чем переработать старую. Ну и до тех пор, пока создавать что-то с нуля будет выгоднее, естественно, никто никакой переработкой, утилизацией или прочим озадачиваться не будет.
Увы. Это вот вопрос еще и как раз-таки о зеленой энергетике. Да, да, допустим, ветряки ставят очень хорошо, да, энергию красиво. Ветра красиво, да, энергию ветра
зато
используют.
Червякам
но
мешают.
Для того, чтобы эту установку сделать, нужно и пластик сделать, и разного рода еще добавить механизмы и так далее.
Ну,
и
так вкратце уже ветряки не в каждую страну, грубо говоря, поставить. Поэтому следим за тем, что будет по отношению к тонким полиэтиленовым пакетам на территории Евразийского экономического союза. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия.